ту ночь вестник разбудил утомленного пророка и передал ему слово Изавели, изреченное ею во имя своих языческих богов. Она пригрозила в присутствии всего Израиля сделать с Ильей то, что он сделал с пророками Ваала. Илья должен был бы в ответ на эту угрозу и клятву Изавели обратиться в молитве к Богу Небесному, который поручил ему то, что он совершил, умоляя его о защите. Ему надо было ответить вестнику, что Бог, на которого он уповает, защитит его от ненависти и угроз Изавели. Но вера и мужество, кажется, оставили Илью. Он просыпается озадаченным. Дождь льет с неба, его повсюду окружает тьма. Он перестает видеть Бога и спасает свою жизнь бегством, как будто мститель уже настигает его. Илья оставляет своего слугу далеко позади и к утру оказывается вдали от человеческого жилья, один в унылой мрачной пустыне. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Третья книга Царств, 19 глава, с 3 по 9 стихи. Илие надо было довериться Богу, который в свое время, когда надо было бежать, предупредил его и указал, где найти убежище от гнева Изавели и обезопаситься от ищея Кахава. На этот раз Господь не велел ему бежать. Илия же не дождался, что скажет ему Господь, но действовал поспешно. Если бы он подождал с верой и терпением, Бог оградил бы своего раба и позволил бы ему одержать еще одну блестящую победу в Израиле, послав свои суды на Изавель. Уставший и изможденный, Илья присаживается отдохнуть. Он разочарован и готов роптать. Он говорит: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Третья книга Царств, 19 глава, 4 стих. Он не хочет больше жить. Он надеялся, что после убедительного проявления силы Божьей перед глазами израильтян они возвратятся к вере в Бога. Илия рассчитывал, что Изавель уже не будет иметь прежнего влияния на Ахава и что в царстве израильском произойдет всеобщая революция. И когда ему была передана угроза Изавели, он забыл, что Бог остался таким же всемогущим и сострадательным, как и тогда, когда он молил его об огне с неба и о дожде, и что Бог всегда отвечал на его молитвы. Бог удовлетворял каждую его просьбу, однако Илия бежит подальше от человеческого жилья и уже не хочет никого видеть. Как Бог смотрел на своего страждущего раба? Оставил ли он его лишь потому, что им овладело отчаяние? О нет! Илия изнемог и пал духом. Весь день он трудился, не имея крошки во рту. Когда он сопровождал колесницу Ахава и бежал перед ней до ворот города, то был тверд и мужествен. Он возлагал большие надежды на то, что весь Израиль в едином национальном порыве вернется к Богу, будет вновь предано служить Ему, и Бог вернет народу свое благоволение. Но обратная реакция, которая часто приходит на смену возвышенной вере и выдающемуся успеху, повергла Илию в смятение. Он вознесся до вершины Фазги, чтобы в своей вере и чувствах быть низринутым до самой низкой долины. Но неусыпное око Божье наблюдало за его рабом. Когда Илия чувствовал, что его сердце разбито, когда ему казалось, что он оставлен Богом и людьми, Господь любил его не меньше, чем тогда, когда в ответ на его молитву огонь не спал с неба, осветив гору Кармил. Люди, которые никогда не несли на себе тяжкого груза ответственности, а также те, кто не приучил себя глубоко сопереживать, не могут понять чувств Ильи и не готовы проявить к нему то нежное сострадание, которого он заслуживает. Бог знает, какие душевные муки испытывает человек во время искушения и тяжкой борьбы. И вот мягкое прикосновение и приятный голос будят Илью, спящего под можжевеловым кустом. Он в ужасе вскакивает, готовый бежать, как будто его настиг враг, ищущий души его. Но в склонившемся над ним сострадательном и любящем лице Илья видит не врага, а друга. Ангел был послан с неба, чтобы подкрепить верного раба Божьего пищей. Его голос говорит Илии: «Встань и ешь». Подкрепившись приготовленной для него пищей, Илья опять заснул. Ангел Божий снова служит нуждам Ильи. Он дотрагивается до уставшего, изможденного человека и с нежностью и состраданием говорит ему: «Встань и поешь, ибо тебе предстоит дальняя дорога». Илья подкрепился и продолжил путь к горе Хариф. Днем он шел по пустыне, а ночи проводил в пещерах, скрываясь от диких зверей. Здесь Бог через одного из своих ангелов встретился с Ильей и спросил у него: «Что ты здесь делаешь, Илья? Я посылал тебя к потоку Харафу, я посылал тебя к Сарепской вдове, я посылал тебя в Самарию с вестью к Ахаву, но кто послал тебя в эту дальнюю дорогу по пустыне? Какое дело у тебя здесь?» Илья изливает Господу горечь своей души. Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: «Что ты здесь, Илья?» Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Третья книга Царств, 19 глава, с 10 по 14 стихи. Тогда Господь открывается Илие, показывая ему, что спокойное и твердое упование на Бога всегда будет для него скорым помощником в бедах. «Мне было показано, что мой муж ошибся, поддавшись отчаянию и проявив недоверие к Богу. Время от времени Бог открывал ему удивительные доказательства своей заботы, любви и силы. Но когда мой муж замечал, что его заинтересованность и ревность в Боге и его деле кто-то неправильно понимает или оценивает, то иногда поддавался унынию и отчаянию. Бог поручил мне и моему мужу особую важную работу – обличать его народ и давать ему советы. Когда мы видим, что нашими обличениями пренебрегают и воздают нам ненавистью вместо сочувствия, то часто лишаемся веры и упования на Бога Израилева, и, подобно Илие, поддаемся унынию и отчаянию. В этом состоит главное заблуждение моего мужа. Он падает духом, когда братья, вместо того, чтобы помогать, создают ему дополнительные трудности. А когда братья видят, как вследствие их неверия и безучастности мой муж погружается в печаль и отчаяние, некоторые из них начинают злорадствовать, пытаются извлечь выгоду из его унылого состояния духа и думают, что Бог оставил брата Уайта, иначе он не проявлял бы слабость в этом отношении. Я обращаю внимание таковых на работу Ильи, на его отчаяние и разочарование. Хотя Илья был Божьим пророком, он оставался человеком, подобным всем нам. Нам приходится бороться с нашим переменчивым настроением, ибо все мы смертны. Но если мы будем уповать на Бога, Он никогда не оставит и не покинет нас. При любых обстоятельствах мы можем твердо уповать на Бога, потому что Он до тех пор не покинет и не оставит нас, пока мы сохраняем честность и порядочность. Глава 2. Моисей и Аарон. Аарон умер и был погребен на горе Ор. Моисей, брат Аарона, и Элиазар, сын его, сопровождали прах его на место захоронения. На Моисея была возложена тяжелая обязанность снять со своего брата Аарона священнические одежды и одеть в них Елиазара, ибо Бог сказал, что тот будет преемником Аарона в его служении первосвященника. Моисей и Елиазар стали свидетелями смерти Аарона, и Моисей похоронил брата на горе. Эта сцена на горе Ор переносит нас мысленно к самым поразительным событиям в жизни Аарона. Аарон был человеком с приятным складом характера. Бог избрал его, чтобы он стоял вместе с Моисеем и говорил за него, короче был устами Моисея. Бог мог бы избрать Аарона вождем, но тот, кто ведает сердцами и понимает человеческий характер, знал, что Аарон может быть уступчивым, что у него недостает нравственного мужества, чтобы вставать на защиту правды при любых обстоятельствах, невзирая на последствия. Желание Аарона всегда быть в хороших отношениях с народом иногда приводило его к совершению серьезных грехов. Он слишком часто уступал просьбам соотечественников и тем самым бесчестил Бога. Такое же отсутствие твердых принципов в руководстве семьей привело к гибели двух его сыновей. Аарон славился благочестием и полезным трудом, но он пренебрегал воспитанием членов своей семьи. Вместо того, чтобы требовать от сыновей уважения и почтительного к себе отношения, он позволял им следовать их наклонностям. Он не воспитывал в детях самоотречение, но потакал их желаниям. И дети не были научены уважать и почитать родительский авторитет. Отец хорошо управлял своей семьей, пока был жив. Но даже после того, как его дети выросли и обзавелись своими семьями, он все равно должен был оставаться для них авторитетом. Сам Бог был монархом своего народа и требовал от него послушания и почитания. Порядок и процветание в царстве зависели от доброго порядка в церкви. А процветание, согласие и порядок в церкви складывается из порядка и дисциплины в семьях. Бог наказывает за неверность родителей, которым Он поручил поддерживать принципы родительского управления, лежащие в основе церковной дисциплины и благосостояния общества. Один непослушный ребенок часто нарушал мир и согласие в церкви и побуждал весь народ к ропоту и восстанию. Господь самым торжественным образом возложил на детей долг любить, уважать и почитать своих родителей. С другой стороны, Он требует от родителей, чтобы они усердно и непрестанно воспитывали своих детей, обучали их требованиям закона Божьего и наставляли в учении и страхе Божьем. Эти повеления, которые Бог так торжественно дал евреям, в равной степени относятся и к родителям-христианам. Все, кто пренебрегает светом и наставлениями, данными Богом в Его Слове о воспитании детей – и о том, чтобы заповедовать дому своему после себя, творить волю Божью, должны будут дать страшный отчет. Преступная халатность Аарона, не внушившего своим сыновьям уважения и почтительного отношения к нему, привела к их смерти. Бог почтил Аарона тем, что избрал его и его потомков мужского пола в священники. Его сыновья исполняли святую службу. Надав и Авиуд ослушались повеления Бога приносить ему только священный огонь в кадильницах, наполненных фимиамом. Бог запретил им под страхом смерти приносить ему обычный огонь с фимиамом. Но случившееся стало следствием плохой дисциплины в семье, поскольку эти сыновья Аарона не были научены уважать и почитать повеления своего отца, поскольку они не уважали родительский авторитет, они также не сознавали, насколько важно в точности исполнять все требования Бога. Когда они в очередной раз напились вина и находились под его возбуждающим воздействием, их ум затуманился, и они перепутали святое с несвятым. Вопреки ясному указанию Бога, они обесчестили его тем, что принесли обычный огонь вместо священного. Бог излил на них свой гнев. Огонь вышел от лица его и уничтожил их. Аарон терпеливо и со смиренной покорностью перенес это суровое наказание. Его душа изнывала от мук и скорбей. Он чувствовал угрызение совести из-за того, что пренебрегал своим долгом. Он являлся священником Бога Всевышнего, чтобы совершать очищение грехов народа, оставаясь также священником своего дома и семьи, однако склонен был смотреть сквозь пальцы на проделки своих сыновей. Аарон пренебрег своим долгом, повелевающим направить стопы сыновей к послушанию, самоотречению и благоговению перед родительским авторитетом. Из-за неуместной снисходительности к их проступкам он не воспитал в них глубокого уважения к вечному. Аарон не понимал, как этого не понимает и большинство родителей христиан, что своей слепой любовью и поблажками во грехе он почти наверняка обрекает детей на гнев Божий, который рано или поздно приведет их к погибели. Поскольку Аарон не использовал свой родительский авторитет, правосудие Божье постигло его сыновей. Аарону надо было понять, что его излишне мягкие протесты, не подкрепленные твердой родительской рукой, и его неблагоразумная нежность по отношению к сыновьям были на самом деле проявлением крайней жестокости. Бог взял дело правосудия в свои руки и истребил сыновей Аарона. После того, как Бог повелел Моисею взойти на гору, прошло еще 6 дней, прежде чем он был принят в облако славы и предстал перед самим Богом. Вся вершина горы пылала от славы Божьей, и даже несмотря на то, что слава Божья явилась перед глазами сынов Израилевых, неверие было настолько естественно для них, что они начали роптать и проявлять недовольство по поводу длительного отсутствия Моисея. В то время как слава Бога указывала на его святое присутствие на горе, а предводитель иудеев находился в тесном общении с Богом, им надо было освящать себя серьезным исследованием своих сердец, смирением и благочестивым страхом. Бог оставил Аарона и Ора вместо Моисея. В его отсутствии люди должны были советоваться с этими назначенными Богом мужами. Вот здесь-то и проявились слабости Аарона как вождя или правителя Израиля. Народ буквально осаждал его, требуя, чтобы он сделал им богов, которые бы повели их обратно в Египет. Аарону представился случай продемонстрировать свою веру и непоколебимое доверие Богу, и твердо и решительно воспротивиться требованию народа. Но его природная склонность сглаживать острые углы, угождать всем и уступать настойчивым просьбам привели к тому, что он пожертвовал честью Бога. Аарон попросил иудеев принести ему свои украшения, из которых он собственноручно отлил для них золотого тельца, и провозгласил перед народом: «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И для этого бесчувственного истукана он сделал жертвенник и объявил на следующий день праздник Господу. Казалось, с народа сняты все ограничения. Иудеи принесли всесожжение золотому тельцу, и легкомысленный дух овладел ими. Они занялись постыдным бесчинством и пьянством, они ели, пили и встали играть. А ведь прошло всего несколько недель с тех пор, как иудеи заключили торжественный завет с Богом, обещав слушаться его гласа. Они внимали словам закона Божьего, изреченным в страшном величии с горы Синай среди громов, молний и землетрясений. Они слушали слова из уст самого Бога. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Книга Исход, 20 глава, со 2 по 6 стихи. Аарону и его сыновьям была оказана высокая честь взойти на гору и видеть славу Божью. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. Книга Исход, 24 глава, 10 стих. Бог поручил Надаву и Авиуду самую священную работу, почтив их самым чудным образом. Он дал им увидеть свою неописуемую славу, чтобы братья на всю жизнь запомнили увиденное на горе и таким образом лучше подготовились совершать его служение. Они должны были воздавать ему высшие почести и преклоняться перед ним в присутствии всего народа, чтобы дать иудеям более ясное представление о его характере и пробудить в них должное послушание и благоговение перед всеми его требованиями. Перед тем, как Моисей оставил свой народ и взошел на гору, он прочитал ему слова завета, которые Бог заключил с ними. И иудеи единодушно ответили: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Книга Исход, 24 глава, 7 стих. Как должно быть, велик был и тяжел грех Аарона в глазах Бога. Когда Моисей получал закон Божий на горе, Господь сообщил ему о грехе мятежного Израиля и попросил его отказаться от иудеев, чтобы он смог их уничтожить. Но Моисей стал ходатайствовать перед Богом за народ. Хотя Моисей был кратчайшим человеком из всех когда-либо живших, тем не менее, когда дело коснулось интересов народа, над которым Бог поставил его вождем, он оставил свою природную застенчивость и с неподражаемой настойчивостью и чудесной смелостью стал умолять Бога за Израиль. Он не мог согласиться с тем, что Бог уничтожит еврейский народ, хотя Господь пообещал Моисею, что возвеличит его самого и произведет от него лучший народ, чем израильтяне. Моисей превозмог. Бог удовлетворил его искреннюю просьбу не уничтожать еврейский народ. Моисей взял скрижали завета, закон 10 заповедей и сошел с горы. Задолго до того, как он подошел к стану, до его слуха донеслись звуки буйного и пьяного веселья сынов Израилевых. Когда Моисей увидел их идолопоклонство и то, что они самым явным образом нарушили слова завета, то он крайне огорчился и вознегодовал на их низменное идолопоклонство. Моисею стало очень стыдно за соотечественников. Он пришел в смущение, бросил на землю скрижали и разбил их. Поскольку иудеи нарушили свой завет с Богом, то Моисей, разбив скрижали, тем самым засвидетельствовал им, что и Бог разрывает свой завет с ними. Скрижали с начертанным на них законом Божьим были разбиты. Аарон с его приятными манерами, очень мягко и учтиво попытался умиротворить Моисея, представляя дело так, будто народ и не совершал особо тяжкого греха, по поводу которого стоило сильно скорбеть. Моисей спросил у него в гневе: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Книга Исход, 32 глава, с 21 по 24 стихи. Аарон хотел внушить Моисею, что благодаря какому-то великому чуду их украшения переплавились в подобие тельца. Он не сказал Моисею, как вместе с другими ремесленниками придал золоту этот образ. Аарон полагал, что Моисей слишком неуступчив по отношению к народу. Ему казалось, что если бы Моисей был иногда менее твердым, менее решительным, более охотно шел бы на компромиссы с народом и удовлетворял его желания, он бы не наживал себе столько бед, и в стане израильском царили бы мир и согласие. Вот почему Аарон попытался проводить эту новую политику. Он следовал своему природному темпераменту, уступая требованиям людей, чтобы не возбуждать в них недовольство, сохранить их расположение и тем самым предотвратить восстание, показавшееся ему неизбежным, если он не будет потакать желаниям соплеменников. Но если бы Аарон непоколебимо стоял за Бога, если бы он встретил предложение иудеев сделать им богов, которые отвели бы их назад в Египет, с тем праведным негодованием и ужасом, которое оно заслуживало, если бы он напомнил иудеям о громах на Синае, где Бог в такой славе и в таком величии изрекал свой закон, если бы он напомнил им об их торжественном завете с Богом, когда иудеи обещали исполнять все, что он повелит им, если бы он сказал им, что ни в коем случае не уступит их просьбам, даже если они убьют его, то тем самым оказал бы на народ доброе влияние и предотвратил ужасное отступление. Но когда от Аарона потребовалось, чтобы он, в отсутствие Моисея, правильно использовал свой авторитет, когда ему надо было стоять твердо и непреклонно, как это делал Моисей, и не позволить народу уклониться на путь греха, он употребил свое влияние во зло людям. Аарон не смог, используя свое влияние, отстоять честь Бога в соблюдении его святого закона. Напротив, он помог утвердиться злу и дал народу преступные указания, которые тот охотно исполнил.